Добрый день, ребята, это Будам. Сегодня у меня очередной диалог. И моего собеседника вы уже знаете по какому-то там подкасту. Я даже не помню, когда это было. Алекс, когда это было? Ты помнишь?
Это было, по-моему, уже год назад.
Год назад. Алекс находится, я думаю, все еще в Калифорнии. Так ли это?
Это так.
Мы с Алексом виделись месяца два назад в Сан-Франциско. Это была конференция Java One. И мы там с ним встретились, вот, то есть у меня получилось познакомиться с ним лично, а теперь, и вот тогда он мне сказал, что у него в жизни произошло какие-то изменения, ну и поэтому, собственно, подкаст. Алекс, как прошел этот год в Калифорнии? Напомни, буквально потрать одну минуту, чтобы напомнить нашим подслушателям, как ты оказался в Америке. Ну, в общем-то, или, скажи, номер хотя бы подкаста, который они могут послушать, чтобы вспомнить.
Ой, я номер, честно, не помню. 250 что-то там.
Как он назывался, ты помнишь?
Из Красноярска в Кремниевую долину. Вот. Что-то такое.
Окей. Ну и как пришел этот годишко?
Ну, годишко интересный был. В общем, я начал учиться в колледже. Потом попал в больницу, потом я был в Сиэтле на интервью с Амазоном, и сейчас я на контракте впервые в жизни работаю в офисе, вживую хожу, и интересно. И я интервьюирую людей, мы нанимаем контракторов, находим, и находим контракты им, клиентов, и такой, ну, консалтинг компания, что ли, я считаю CTO теперь, последние две недели.
Ты шутишь, Алекс?
Нет, серьезно, я сам не могу понять.
Нет, неправильное слово. Он говорит, знаешь как, Алекс? Он говорит, ты гонишь.
А, ну да.
Нет?
Я сам не знаю, как так вышло.
Но, во-первых, ну ты не должен оправдываться, но если я помню, ты не закончил высшее учебное заведение в России, правда, когда ты уехал?
Нет, я 3,5 года отучился, бросил, уехал в Штаты.
И на какой специальности ты учился?
Computer Science.
Уехал в Штаты за какой-то непонятной жизнью и попал в больницу. И так будет с каждым, кто это сделает из Красноярска, или просто не повезло?
Ну, наверное, не повезло, просто в больницу можно же попасть по разным, ну, по-разному, по разным причинам. Не повезло мне в том, что у меня страховки не было, и поэтому это интересно.
То есть, без страховки... В Америке, в этой злобной капиталистической стране, где 40 миллионов людей живет без страховки, не только приезжие из Красноярска. И вот мистер Обама пытается рассказать, как надо жить со страховкой. Но я хотел бы послушать не мистера Обаму, а мистера Алекса из далекого... Это Сибирь вообще или нет?
Да, это Сибирь, Красноярск.
Из далекого сибирского города.
В общем, ситуация такая, очень все просто, я как-то, ну, у меня со здоровьем сильно больших проблем не было всю жизнь, но в какой-то момент у меня спина заболела, скажем так. Как выяснилось, это проблемы с чем? С кидней. Это как переводится?
Почки.
Вот,
небось, ангину подцепил где-нибудь?
Да у нас тут не холодно вроде, не знаю даже. В общем, по-моему, kidney stones, то есть это камни, да?
Просто иногда после ангина бывает осложнение на почке.
Да. В общем, подробности, наверное, людям не интересно. Главный факт того, что пришлось мне вызвать emergency.
Ну, вообще, насколько я знаю, слава богу, у меня этого не было, но, насколько я знаю, боль от камней в почках очень острая и невыносимая.
Да. То есть, это и причина была. Я бы так сам, может, что-то придумал, нашел какие-то лекарства, но...
Капли в нос, типа?
Ну да.
Но было не до этого, я представляю. Ты звонишь 911.
Угу. Ну, в общем, и приезжает местный fire department машина. Они
fire department еще не все, конечно, такие продвинутые в английском. Это пожарная машина. Ты разве вызывал людей, потому что у тебя был пожар?
А нет. Ну, просто я позвонил 911, это же один номер на все, и они вызвали, отправили тех, кто был ближе. У нас здесь он просто рядом.
Ну и как пожарники вообще помогают в случае камней в почках?
Очень профессионально ложится.
Вынимаешь шланг и сильной струей по почкам.
Ну да. Ну, приехал, это ambulance, скорая помощь, машина, и у них все оборудование внутри, и лекарства, и капельницы, и все эти штуки. Вот, в общем, меня быстро
туда... Погоди, погоди, ты, по сути, ты же людям расскажи, у тебя ведь страховки-то не было, они тебе приходят и говорят, а какая у тебя страховка? А ты им что? У меня камни в почке?
Да, я говорю, что спина болит, страховки нет, help me, please.
А они?
Ну, и они, немножко подумав, они... как бы обсудили, куда же меня везти. То есть за отсутствием страховки здесь... Я не знаю, как это точно работает, но меня, как я понял, не во все госпитали можно везти. Меня повезли в местный General Public Hospital, как-то так называется. В общем, public. То есть это для всех, да?
Для широкой публики.
Да, и вот туда меня привезли, и с меня трясли постоянно страховку, но потом в итоге они успокоились, когда я им дал свой social security номер, и они смогли тогда записать на меня этот долг. И тогда, но они вначале меня на ноги поставили, то есть мне вначале все сделали, все уколы и лекарства, и все, что нужно. Вот. И, я не знаю, здесь подробности как бы тоже...
Нет, тут важны подробности не в данном случае не по твоему лечению,
да.
А по тому, что было потом. Ведь на тебя повесили определенную сумму, и наверняка тебе потом начали присылать счета.
Да, то есть сумма такая, ну, большая, в общем, около 10 тысяч получилось в итоге, потому что большая часть это счет из больницы, и еще пару тысяч, по-моему, от fire department как раз. За машину, за доставку.
Для тушения пожара.
Именно. Вот. Ну, и это очень больно бьет по бюджету, потому что денег у меня таких в кармане нет, и на счету банковском тоже. Ну, у нас у всех есть счета, биллы, расходы каждый месяц. Деньги приходят и тут же уходят, правильно?
Да.
Вот. Ну и мне вначале пришел один счет с какими-то дедлайнами, когда я должен это заплатить. Потом другой, третий, четвертый, по-моему, на седьмом, восьмом или что-то такое, приходит другая бумага о том, что если я не заплачу, они отправляют или не предоставлю страховую компанию свою, то есть кто за меня заплатит. Они отправят это дело в Bureau of Delinquent Revenue. Это бюро невыплаченных чего-то там. Я даже не знаю как. В общем, местный в городском холле департамент есть по долгам, если можно так
сказать. А тебе не сказали, что это collection у тебя будет делаться?
То есть... Примерно такая формулировка была, что это на collection, но суть была в том, что они оставят collection processing вот это, на усмотрение сити-холла, городского вот этого учреждения.
Угу.
Вот. И после этого опять стали приходить бумаги, но уже от сити-холла. И я к ним пошел, ну... Одно из последних писем говорилось, что они уже отправят коллекторам, как бы настоящим, в кавычках. А я решил к ним сходить и спросить, ну, что же мне делать в такой ситуации. Взять с меня, в принципе, нечего, у меня нет ни машины, ни собственности никакой. Да и машину, по-моему, не заберут, кстати, если одна.
А богатой жены?
И вот этих штук тоже всяких нету.
Это не штуки, это богатые женщины.
Ну да. Ну.
То есть не завел пока?
Не завел, да, пока нет. И, ну вот пришел и сказал им примерно то же самое, что извините, я не могу заплатить всю сумму. Но я сказал, что, я предложил, что я могу платить какую-то маленькую сумму 100-200-300 долларов в месяц в течение какого-то времени, если это возможно. Если
кому ты это сказал, Алекс?
В City Hall, то есть вот в этом бюро по Delinquent Revenue. И,
то есть неполученным доходом, ну, типа по-русски.
Как-то так. И они сказали окей. Они меня подписали на, я забыл, как называется, Installment Payment.
Installment, это по частям, да?
Да, что-то такое. И... В общем-то, они были довольны, как потом выяснилось. Я еще несколько раз туда приходил следующие несколько месяцев, как я начал платить, потому что мне из-за бюрократии не совсем идеальной, нигде она, наверное, идеальной не бывает, мне все равно приходили письма о том, что меня вот-вот отправят к коллекторам. Я ходил и спрашивал, ну, почему мне приходило, они говорили по ошибке. И мне такой один из офицеров там сказал, комментарий такой дал, что ты-то, по крайней мере, платишь, мы типа хэппи. То есть меня подписали на $400 в месяц, это, я не знаю, на года два, по-моему, разбивается вся сумма примерно. Или больше, ой, господи.
Mm-hmm.
Вот, ну, в общем, да, но суть в чем? Потом я это выплачиваю уже вот больше года, каждый месяц по $400. Но иногда бывают ситуации, когда у меня с бюджетом, я до сих пор фрилансер, как ни крути, и у меня не всегда есть контракты и не всегда есть доход каждый месяц стабильный. И бывали ситуации, когда я не мог заплатить $400, ну, потому что не позволяет мой бюджет в этом месяце. И я точно так же к ним ходил и просто говорил, что я не могу заплатить этот месяц 400, давайте я заплачу 100, чтобы мне не прекращать платить. И я в следующий месяц или через 2 месяца я снова по 400. И они тоже согласились. И весь мой поинт в чем, почему я это все говорю, в том, что даже с вот такой ситуацией и с госучреждением, что удивительно, можно договориться.
Ну, вообще, я хочу сказать, что ты сделал очень умно. Я не знаю, может быть, тебе кто-нибудь посоветовал это, но хочу сказать, что в Америке очень много людей живет в долг. Это не, я не говорю, это хорошо или это плохо, это данность. Так это происходит. И иногда бывают ситуации, когда тебе не платят деньги. Тебе не возвращают долг. Ну, я говорю сейчас в случае долг, а, ну, и так как у нас свой бизнес, у нас иногда бывают ситуации, когда мы не получаем то, что нам обещали.
Uh-huh.
И очень часто бывает дешевле и проще взять с должника часть, чем полную сумму. И ты просто пришел, ты сделал именно то, что надо было сделать. Ты пришел и сказал, что я не преступник. Так получилось. Сегодня у меня нет денег, но я готов хоть как-то.
Uh-huh.
И они сказали, конечно.
Да.
Ну, то есть это, я понимаю, их сторону, с их стороны было бы глупо не согласиться. Я тебе скажу больше. Если бы ты тогда рассказал, что я не могу платить $400, а могу платить 100, не больше, все 100 взяли бы.
Да, верно, но здесь небольшое нужно, как бы, посмотрите на это с другой стороны и кое-какие вещи. Этот долг мне портит кредитную историю.
Ладно, мы не говорим о том, почему ты так решил. Я тебе просто говорю, что как ты мог бы это сделать, если бы мне было наплевать на твою кредитную историю. А теперь все-таки вернемся к медицинскому обслуживанию. Считаешь ли ты, что тебя обслужили качественно? Ну, с твоей проблемой.
Я считаю, что да. То есть я не увидел какого-то другого ко мне отношения по сравнению с теми, у кого, наверное, есть страховка, опять же, я не знаю.
Ну, ты не можешь знать, кто там с тобой рядом лежал, есть ли у них страховка или нет. Госпиталь нормальный, врачи были квалифицированы, было чисто, было все оборудование, так или нет?
Да, и меня забрали что-то около 12 ночи, и в 8 утра я когда-то спался, пошел домой.
Так, что происходит с твоими камнями, я не понял.
А ничего, мне прописали таблетки попить, дней 5, и все. В общем-то. И все само прошло.
Понятно. То есть тебе помогли?
Да. И это прям очень... Я вживую это увидел, в прямом смысле на себе почувствовал. И как-то спокойно опять, да. Потому что я знаю, что если вражки тебя скорая заберет, неизвестно, помогут или нет.
Кроме того, у меня еще такой вопрос. Просили тебя, когда тебя брали в больницу, чтобы ты с собой принес марлю и лекарство?
Нет.
Не просили. То есть у них была марля, ты хочешь сказать?
Марли нет, не было, кстати. У них, ну, бинты, я не знаю, это одно и то же.
Я тоже не знаю, но тебя не просили ничего принести с собой, когда у тебя почки болели?
Мне только сказали, возьми свой какой-нибудь ID и, ну, вот, страховку, если есть, и все. И забрали.
Ясно. То есть, теперь следующий вопрос. Считаешь ли ты, что вот эти миллионы людей, которые в Америке живут без страховки, находятся в ужасном положении и что им не светит никакая медицинская помощь?
Окей, зависит от экстренной помощи или помощи к профессионалу, специалисту, доктору идти. То есть, если экстренная помощь, им точно помогут так же, как и мне, так и так. Но если они хотят пойти к специалисту, я не знаю, ENT или что-то такое, или ну, какой-то другому, и это не emergency, вот здесь возникают проблемы, потому что там нужно платить без страховки, и не у всех есть деньги.
Погоди, ну давай так. Угу. Во-первых, у части людей есть деньги. Пойти да. на визит к специалисту и пойти и попасть по скорой помощи по сумме, это настолько большая разница. Ты назвал сумму 10 тысяч, за эти деньги можно было родить ребенка. Кроме того, ты когда заходишь в госпиталь через emergency room, вот через эту, как это, отделение скорой помощи, там идет накрутка бешеная. Угу. Я хочу напомнить, что в Америке никто просто так не идет в больницу, потому что нефиг делать. Ну, я не говорю, конечно, может быть, о стариках, которые эмигранты, или иммигранты правильнее, которые приехали сюда, ни одного дня не работали, и из-за этого они считаются нищими, и из-за этого, как это ни парадоксально, у них лучшая страховка медицинская. И вот им разрешено приходить в больницу и пользоваться услугами медицины. Может быть, даже тогда, когда им не нужно было этого делать. А люди, у которых нет страховки, ну, в общем-то, среднего возраста или молодые люди, они, если нужно им пойти к врачу, опять же, не emergency, как у тебя было, они идут к врачу, они вынимают long and green, uh-huh. длинные зеленые доллары и платят. Это ни в коем случае не идет речь об этих тысячах долларов. Ну, да, конечно, могут быть, но это все реально, это все можно оплачивать. Я, опять да. же, не говорю о людях, которые бездомные, которые не имеют никакого дохода, это совершенно другая история. Ну, хорошо, в общем-то, слава богу, что тебе помогли.
Да, и после этого я как-то, ну, конечно, умнее стал, так обжегся, и первым делом я пошел, я как раз в колледж... зарегистрировался уже к этому моменту. Я пошел и получил свою, когда семестр начался первый, получил страховку. От колледжа есть с дискаунтом неплохая. И вот теперь с ней.
Понятно.
То есть, если такая ситуация снова будет, я только $50 заплачу вместо 10 тысяч.
Понятно. Есть еще такое понятие, как catastrophic insurance. Это именно insurance, который не покрывает никаких визитов к врачу, но если ты вдруг попадаешь по скорой помощи, то он покрывает. Угу. Хорошо, с этим понятно. То есть эта история понятна. Какие еще у тебя были более, может быть, интересные или приятные происшествия?
Ну, в Амазон я в Сиэтл летал на интервью с Амазоном. Это как раз, по-моему, после вот год назад, после нашего подкаста последнего.
А как это было? Сидишь ты там у себя в Сан-Франциско и думаешь, дай-ка я слетаю в Сиэтл, в Амазон?
А очень... Просто я зарегистрировался еще давно-давно-давно на LinkedIn, сделал свой профайл и просто разместил такое мини-резюме, коротенькое, где я расписал все три больших технологии, с которыми я работаю, это iOS, Android и Rails. И люди пишут, рекрутеры, то есть LinkedIn, у них есть какая-то программа для рекрутеров или что-то. Вот, и как-то один из этих дней... Рекрутер с Амазона написал мне и предложил сделать интервью на телефоне. Им понравилось мое резюме, и они хотели бы послушать меня. Ну и после, по-моему, двух или даже трех, если считать introduction, интервью, меня пригласили прилететь туда. И полетел. Они все оплатили, то есть постфактум я им счета отправил.
Как проходило интервью?
В общем, на удивление, на телефоне интервью были не такие сложные, как обычно бывали. И я думаю, потому что человек, который меня интервьюировал последний, он сделал скриншер, и я вживую кодил при нем, и здесь можно объяснить, что ты делаешь, даже если что-то не вышло, какой-то алгоритм слишком сложный для быстрого решения за 30 минут. Вот. А там, в Сиэтле, вот это было, конечно, жестоко. Это самое тяжелое интервью из всех, на которых когда-либо был. 4-5 часов без перерыва, тоже 4 человека, по часу примерно, чуть больше, интервьюировали меня, и, в общем, только в туалет брейк был. Вот. И начиная от алгоритмов, заканчивая network issues, допустим, если... Ну, такая ситуация у меня давали, когда, допустим, есть вот у Амазона эти серверы, на которых у них весь этот процессинг операций происходит, покупок, что если один из них down, а другой вроде как работает, но люди из других IP-адресов вне компании не видят, как вот, а третий рабочий, как вот в этой ситуации узнать, в чем же проблема, и все это протестить. И, в общем, на доске я все это рисовал и рассказывал. Ну, и так же, как у других алгоритмов тоже на доске. Практически все на бумажке, по сути. То есть,
чем закончилось?
Закончилось тем, что меня не взяли, потому что мне сказали, что нужен был человек, который не только знает мобайл, но и... как же они это выразили? Как-то что-то типа well-rounded engineer, то есть...
хорошо эрудированный.
Да, инженер, то есть тоже так редко кто называет, то есть чтобы знал все. Uh-huh. И client-сайт, и server-сайт. Скорее всего, я server-сайт завалил. Но... Вот. Ну и после, самое главное, что... Да, конечно, я расстроился, как бы. Amazon — это такая компания, было бы интересно поработать. Особенно они, у них подход такой, делать все сервисами, все их... вообще все, что у них происходит на IT-стороне. Но, ну, не вышло. Вот. Но самое главное, что после этого интервью все остальные для меня были просто, ну, это смех.
Бирюльки.
Да, даже если я не проходил какие-то интервью, они меня это больше не напрягают. Угу. Ну, бывают ситуации, когда проснешься, не знаю, и еще мозг не включился, и кофе в голову не ударило, и ты алгоритм этот тебе 5 минут не хватило решить. Ну ладно. Если вам нужно, чтобы я умел алгоритмы как орешки быстро щелкать, наверное, мне с вами лучше не работать.
А скажи мне, вот ты, конечно, человек молодой, и в России вряд ли у тебя был какой-то опыт прохождения интервью или устройства на работу. Но, может быть, ты знаешь своих приятелей каких-то. Можешь ли ты каким-то образом сравнить вот этот устройство на работу там и здесь?
С того, что я слышал, ну, как я говорю, я ни разу в России не работал. С того, что я слышал, люди рассказывают, что их, в принципе, примерно так же гоняют, но больше по алгоритмам, что ли. То есть их в основном, что я слышу, заставляют, садят, дают бумажку и садят на час, пиши алгоритмы и решай. Неважно, на каком языке, наверное. Но как-то практических вопросов, практических заданий, как реальную проблему решить, редко бывает. Опять из того, что я знаю.
Понятно. Теперь дальше. Ты учишься, то есть я, насколько понимаю, у тебя какая-то студенческая виза, правда?
Да, то есть второй семестр я уже второй семестр учусь full-time на F1 визе.
По-моему, когда мы с тобой говорили год назад, у тебя вообще никаких таких виз не было, и ты был по гостевой здесь. По-моему, на заправке работал, где ты работал?
Нет, я уже тогда фрилансером был. На заправке я работал 3 месяца летом, когда только-только приехал, больше чем 2 года назад, по J1 визе. А потом, да, я был год на туристической, у меня transition time был. И вот сейчас я на студенческую перешел, опять ее было легче получить, и она немножко подольше на несколько лет.
А как же ты на работу устроился? Разве можно по студенческой работать?
Нет. И, ну, здесь я очень плохо поступаю, но как-то кушать хочется.
Погоди, ты сказал, что ты вообще CTO где-то там.
Да.
Можно вообще поподробнее?
Да, окей. В общем, пока я был фрилансером один, я рассылал свое резюме в разные места. То есть в основном я работал с клиентами из Европы, то есть поэтому никакой проблемы не было. Что я нахожусь в Рашке, у нас 12 часов с ними разница, что я нахожусь здесь, 12 часов разница. Вот.
С Европы у нас 7 часов разница или 6.
Это в Нью-Йорке, правильно?
Ну хорошо, добавим 3. Тогда будет 10 или 9. Ну, не 12.
Ну, в общем, все равно много.
Много.
И им не важно, куда деньги отправлять. И как-то, ну, я не работал, я не ходил никому в офис. Я вот так вот, да. И попадались люди, в общем, меня находили рекрутеры, наверное, они так называются. В общем, люди, которые как раз ищут девелоперов и ищут клиентов, кому нужны девелоперы, и потом их соединяют и получают какой-то процент за это на протяжении контракта. Вот. И с одним из них я работал на одном проекте, потом пару месяцев я один работал, потом он ко мне снова вернулся, еще мне проект нашел, вот так мы back and forth. И сейчас, вот 2 месяца назад, он ко мне снова вернулся, сказал, что ему надоело в своей компании работать, он хочет свою собственную сделать. И он предложил мне быть первым его программистом. То есть он не говорил ничего насчет интервьюировать людей, CTO или... Вот, но в итоге все заканчивается тем, что он все это организовывал эти 2 месяца, и вот, наконец-то, первый контракт он мне нашел, и так как-то быстро и удачно, по его мнению, и вот я работаю последние третью неделю там, и в процессе вот этих 3 недель, в течение этих 3 недель последних, он мне сказал, что нам надо еще девелоперов находить, и я хочу, чтобы ты был как CTO, их интервьюировал. То есть суть, почему меня CTO называют, только лишь он меня называет. Только лишь потому, что он меня просит интервьюировать людей и говорить, стоит ли их брать, и находить им контракт.
Алекс, ну ты, я думаю, себя оцениваешь реально, правда? Ты не загордился сильно, что тебя называют CTO?
Я думаю, смеюсь, что так, это странно. Нет.
Ну хорошо. Это главное, чтобы ты понимал, что происходит. Сан-Франциско совершенно другая культура. Очень много маленьких, совершенно маленьких компаний, стартапов, что очень даже чудненько и хорошо. И в принципе стать CTO небольшой, совершенно мизерной компании может быть не очень сложно. Но все равно. Находясь там и в этой силиконовой долине или кремниевой долине, ты можешь уже честно написать в своё резюме, что я был CTO такой-то компании.
Ну да. Ну у меня сколько? 2, чуть больше 2 лет опыта.
Я понимаю. Если я не ошибаюсь, когда мы с тобой записывали вот этот подкаст год назад, или комментарии у тебя были, в общем, наезжали на тебя сильно... Типа, что ты, мальчик, вообще тут говоришь, ты ничего не понимаешь, у тебя ничего не получится. Было такое, или я ошибаюсь?
Ой, да было. Люди прям желчью исходят.
Ты вообще ты расстроился?
Ой, да нет. Главное, что у людей есть реакция. Либо ненавидят...
Ну, не обманывай. Ну, не может быть, что ты прям не расстроился. То есть, ты же не можешь такой быть черствый, закостенелый. Тебе тут пишут такие гадости, а ты не обращаешь внимания.
Скорее рад, что я таких людей не вижу больше. Это все из Рашки, из СНГ. Я аж потому и уехал. Я не хочу вот это слышать вживую. Пусть пишут, если...
А ты хочешь сказать, что здесь прямо райские сады, и такое тебе не напишут?
Ну, как-то, скажем так, не так жестко, может. Но я сильно такой плохой реакции здесь не слышу от людей.
В общем, я с тобой согласен. Такой... злости и желчи я тоже никогда не слышу в Америке. То есть я пишу блоги больше 10 лет. Иногда людям мне нравится то, что я пишу, и это естественно. Но люди пишут нормально. Люди не пытаются уничтожить тебя, понимаешь? А мне кажется, в российской блогосфере пытаются. Высунулся по голове, не высовывайся, уходи, нечего тут делать. А самому что-то сделать, это уже, конечно, тяжелее.
Да. Ну, вот этот посыл, что даже не пытайся, у тебя ничего не получится, вот он прям веет везде от них. Но что поделать. Я помню, один из последних твоих постов в блоге был про интервью как раз, по-моему, деградация Java-программистов или что-то такое.
Да, был такой пост, да. Ну так что, причем здесь это?
Ну, просто я к чему. Это один из тех примеров, где ты написал то, что людям, некоторым не нравится очень, но там грязи-то не было, там, может, 500 комментариев, но как бы желчи нет. Вот в чем point.
Ну, да, то есть люди не согласны, и люди пишут, почему они не согласны. Понимаешь, есть критика, которая может быть конструктивной. Они могут сказать, что вот я с тобой здесь и здесь и здесь не согласен, а надо вот так. А не просто комментарии типа «ты козел». Угу. В общем, да. То есть желание такого, как сказать, первого желания и, естественно, желание немедленно обидеть, тут, наверное, меньше.
Ну да.
Ну да. Что у нас с барышнями слышно?
Ну...
Ничего смешного я не вижу, это дело очень серьезное.
Вот просто у меня эти последние 3 недели как раз смешно то, что я, как и говорил, контракт у меня сейчас, вот этот первый, который мы с этим человеком, первый он нашел контракт мне, и сейчас просит меня интервьюировать людей. Так вот, я сейчас, он в Сан-Франциско, эта компания находится, и мы договаривались изначально, что я буду ремоут работать, как обычно, удаленно. Как бы суть в том, что я... Ну, я могу переехать, я могу вообще в другой стране быть, это не важно. Но они мне написали второй день или первый, или позвонили даже, по-моему, сказали, ты же, говорит, локал, давай приезжай к нам в офис, познакомишься с командой. Ну, это был, оказывается, повод. Я приехал, познакомился, и меня попросили остаться сегодня. А потом вечером меня попросили прийти завтра, а следующий вечер меня попросили еще прийти. И, в общем, так уже 3-ю неделю я к ним хожу в офис.
И тут приходит она.
Ну, в общем, да. Штука какая. К чему я веду? Я вот работал дома, и очень продуктивно все было. Ничего не отвлекает. А тут у нас офис маленький, там 3 комнаты, которые очень близко друг к другу, и там нет ни стенок, ни дверей, и все друг друга видят. И вот меня посадили прямо напротив нее, и продуктивность падает. Все 3 дня, которые она приходит, она работает part-time. Алекс полдня не работает.
То есть продуктивность падает. Ну, хоть что-нибудь поднимается?
Ага.
А что это за барышня такая?
Они наняли девочку для маркетинга. Она только что с вуза выпустилась. Она переехала...
Тоже из Красноярска?
Она, кстати, из Челябинска. Ну, не из Красноярска.
Она Извини, не угадал.
Да, она в 10 лет переехала с семьей, и здесь уже 13 лет. В общем, я бы даже не знал, если бы она не сказала. Но акцента нет. Вот. Но она меня сразу, конечно, вычислила. Ну, в общем, говорю, как бы я только 3 недели, неизвестно что и как, но это смешная такая ситуация для меня. Я насчет продуктивности.
Ну вот.
Ну а так, на все эти дела времени, я вот раньше думал, что я был бизи, а теперь мне же в школе нужно фулл-тайм учиться и работать еще 40 часов. Я вот теперь просто фрикин бизи. Я ни на что времени нет, честно. Может, у меня одно воскресенье выдастся, так я, ну, свободно. Я сплю весь день.
Там что надо постирать, там что-нибудь сходить.
Вот эти все дела.
Купить и покушать.
Это тоже.
А как ты питаешься? Ты сам готовишь или ходишь куда-нибудь в кафе?
Вот когда я дома работал, я тебе еду заказываю, доставку, ну, в смысле, grocery. А как назвать?
Бакалею.
Ого, да. Вот.
Гастрономию.
Да, и готовил себе сам. Ну, потому что времени больше на комьюн не тратится, и можно приготовить. А сейчас, я только максимум сэндвич утром, если я не просплю, делаю, и бегу ловить бас, ехать в офис, и там на брейке какой-то местный ресторан иду есть, и потом домой чего-то схвачу, тоже куплю, типа суши.
А вечером суши съешь?
Ну, не всегда, иногда. Они дорогие. Блин.
Ну, вообще, я тебе хочу сказать, что, судя по тому, что я тебя видел, ты человек довольно худой, и, может быть, тебе надо набрать пару килограмм?
Я всегда такой был, мне ничего не помогает, так что...
Нет, ты не переживай в этом плане, я был такой, как ты. У меня был, когда я заканчивал институт, у меня был 28-й размер джинсов, поэтому... Я был такой же, то есть потом это все наберется. Не переживай на эту тему, конечно. Главное, чтобы здоров был, чтобы камни в почках к нам не возвращались. А может быть, у тебя они появились из-за того, что ты либо похудел каким-то образом, либо, может быть, ты пиво много пьешь с воблой?
Я не пью почти. Я скорее скотч пью, если уж. А, не знаю, да, может быть, плохое питание, что-то. Все-таки мама лучше готовила, когда я в Рашке жил, чем я.
А ты бы маме позвонил и спросил бы ее пару рецептов, чтобы готовить себе самому.
Я делал даже лучше. Я звонил на скайпе с видеозвонком, относил лэптоп вниз и показывал, как я все это делаю. Все равно не получалось.
Ничего, можно, если ты смог научиться программированию, это тоже не проблема. Особенно здесь, когда есть много продуктов. И вообще сейчас можно пойти на Google и все рецепты взять там.
Ну да.
Ну, то есть надо просто войти в этот режим и не лениться. На самом деле, действительно, приготовить себе что-нибудь поесть вообще не проблема. Я бы тебе советовал купить электрический гриль. У тебя есть электрический гриль?
Нет, но я думал, как-то они называются, пароварки, что ли, я даже не знаю, как.
Нет, я говорю о гриле именно. Такой гриль с плоской поверхностью, которая нагревается. Лучше, чтобы сверху и снизу. Вот я тебе могу посоветовать, есть такая фирма, называется Breville.
Угу.
Вот у Breville, у них $200 ты заплатишь за него, но это будет очень хороший гриль. То есть кусок мяса бросил на него, или пошел в магазин и набрал себе замороженное филе рыбы. Когда оно замороженное, чаще всего, в нормальном магазине, типа Whole Foods, они его замораживают сразу. Вот они рыбу словили там где-то там далеко в море, тут же они ее заморозили. И что меня удивляло, что, вернее, удивило, что замороженная рыба, она может быть лучше по качеству, чем рыба свежая. Потому что, когда ты смотришь на нее свежую, она, может быть, уже 2 раза была разморожена. А вот та, она была заморожена прямо там на фабрике. На гриль бросил филе, шикарно, 5 минут, 10 минут от силы, там поперчил, посолил, отличная еда, без масла, без ничего, это не жарко, это шикарно. Взял там, порезал какие-нибудь овощи, на гриль бросил, 5 минут, вкусно.
Окей, попробую.
То есть выдели себе $200, лучше не заплати лишний месяц за вот эту страховку медицинскую, купи себе этот бревел и... Готовь себе, готовь.
Угу.
А потом, может, ты эту девочку, маркетолога, пригласишь, ей там что-нибудь вкусненькое предложишь.
Ну да.
Да, она тебя научит маркетингу за это. Маркетингу себя же. Ты ей скажи, что мне нужно себя продавать.
Кстати, да. Speaking of which, да?
Да.
В смысле маркетинг. Я вот за все это время, я прошел... Так, извиняюсь, если я топик немножко перескакиваю, просто чтобы не забыть сказать. Я за это время, пока вот был фрилансером эти 2 года, я прошел через все эти стадии, когда очень много контрактов, и не успеваешь ничего сделать, и откусываешь больше, чем жуешь. И когда ничего нет, и там месяц-два ты сидишь, и туго очень. Вот. И я понял, что почему я вот захотел, как бы согласился с вот этим человеком работать, который меня сейчас просит интервьюировать людей, что главное, когда уже можешь, может быть, не совсем уже гуру-профессионал в технологии, но можешь какую-то работу сделать и, хорошую, качественную, то главное, чтобы поток денег не прекращался, это маркетинг себя. То есть нужно, чтобы тебе кто-то искал контракты, если ты сам не можешь, и продавал тебя, твои навыки. И вот, может, она научит меня это делать, правильно?
Может, она и научит, но себя будешь продавать, скорее всего, ты сам. Есть еще одна вещь, которую ты должен сделать, работая, если ты будешь продолжать работать фрилансером, ты должен увеличить свою часовую ставку. Если ты думаешь, что ты поставил небольшую ставку, и тебе это лучше, наоборот, тебе это хуже. То есть, да. Я когда часто ищу, вернее, не часто, но бывает. Вот, например, сейчас, если кто слушает нас, мне нужны сильные ребята в Java, которые знают Java, которые знают, что они знают? Они знают Spring Framework. Если у них есть опыт какой-то в e-commerce, тоже хорошо. Значит, минимальная зарплата будет в месяц примерно от $4000. Вот. Если есть такие желающие, мне нужны грамотные люди. Не синьоры, которых вас назвали просто так, а мне нужны люди, которые считают себя синьорами и у которых есть не меньше 5 лет работы на проектах. Поэтому это такой был типа перерыв на рекламу, но все же. А тебе, что я хочу сказать, Алекс, ты должен... Вот я не знаю, что ты знаешь в плане техническом, но то, что ты там упоминал, iOS, Android, Rails, я опять же не знаю, на какого-то уровня специалист, но вот там на своем рынке походи на этих сайтах фрилансеров, посмотри, сколько люди просят, посмотри, что они умеют, и ни в коем случае себя не принижай, ни в коем случае себя не ставь вот в этом дешевом рынке. Пытайся повыше подняться. Может быть, тебе будет тяжелее найти работу, но зато ты сможешь себе обеспечить вот эти перерывы в работе, когда у тебя нет работы. Некоторые думают, вот он фрилансер, у него такие высокие ставки. Да, у него высокие, но у него всегда работа есть.
Угу. Точка.
То есть надо себя уважать больше. И люди почувствуют это. Тем более сейчас. Вот у тебя есть работа постоянная, а ты все равно продолжаешь. На вот этих сайтах, я не знаю, где уж ты находишься, но вот на этих сайтах подними себе цену. Тем более сейчас. У тебя же не капает. У тебя есть работа, есть чек, приходит. А там подними себе цену, получи контракт, сделай его очень хорошо. Очень важно, чтобы тебе дали хорошие отзывы. И чтобы было видно, что вот по этой цене в час ты вот столько-то отработал, люди тобой были довольны. Тогда будет второй контракт и третий, и ты установишь себя вот на этом ценовом рынке, понимаешь?
Угу. Да, да. Ну, а так, конечно, хотелось бы когда-нибудь опять, может, даже скоро, кстати, компанию свою и делать какой-то продукт, но опять я понимаю, что нужны ресурсы для этого, и деньги, и люди. Но как-то я вот взял в этом семестре бизнес-класс у себя в колледже. Ну, у меня, конечно, комьюнити-колледж, ничего такого выдающегося, но человек, который ведет класс, он part-time там, у него свой IT-бизнес, он делает так же, как и мы, консалтинг. И, в общем, очень адекватно и по делу все рассказывает. И, в принципе, я уже, скорее всего, через неделю заполню бумаги, отправлю, зарезервирую имя компании. А потом, как только получу это, может, LLC открою скоро.
Правильно, это верно. Особенно в Калифорнии, мне кажется, это просто висит в воздухе. Угу. Сделать свою компанию, свой стартап, а вдруг получится это попробовать. Ну, не получится, ну, получится. Ну, кто знает, как будет у тебя, но пробовать надо.
Но опять...
Для этого Америка существует.
Да, да. Но в то же время я смотрю по сторонам, я, ну, тебя вот, допустим, послушал о том, что, ну, вот, ты не представляешь себе, как я понял, да, поправь меня, если это не так. Ты не хочешь идти по пути, не захотел, и поэтому у тебя немножко другой бизнес, по пути стартапов именно Силиконовой долины, когда один какой-то или два продукта, и это, ну, в лотерею играть, да? А ты решил пойти по вот консалтингу в эту сторону, где более стабильный доход, если уж можно так.
Нет, ты неправильно, наверное, знаешь. Вернее, ты не все знаешь, скажем так. У нас ситуация какая? Вот эта компания, о которой ты, вероятно, знаешь.
Фарата Систем.
Да, это действительно IT-консалтинг. Но ты, вероятно, не знаешь, что у нас есть еще один стартап, в котором я тоже партнер, он называется SuranceBay, SuranceBay.com. Мы начали делать компанию 3 года назад, и она уже сейчас поднялась очень даже неплохо. У нас сотни. Эта компания вообще делает продукт для автоматизации труда страховых агентов и агентств. И у нас уже сотни агентств. Мы просто, можно сказать, украли эти агентства у монополистов на этом рынке. Они увидели, что мы делаем, и они поняли, что лучше у нас. И в принципе существуют разные стартапы. Вот, не так давно я попал на статью, и я, наверняка ты его знаешь, Джоэл Сполский, очень такой мной уважаемый человек, и он тоже руководитель компании, когда работал в Microsoft, сейчас он работает у него своя компания в Нью-Йорке, небольшая, но умный человек, просто умный человек, я его с удовольствием всегда читаю. И вот он недавно написал статью о разного типа стартапах. Стартапы, которые считают, что они могут сделать революцию, вот такого не было, а вот я вот это придумал, и такое теперь будет. Такое резко, все круто, все изменит. И есть стартапы, по-моему, он их называет органические стартапы. Это когда стартапы, которые уже каким-то образом начали функционировать, уже получают некий доход, он стабильный, он может быть не супер сумасшедший, но это уже другая компания. И вот как раз нам удалось практически без инвестиций, ну, с очень маленькими инвестициями поднять этот бизнес. Ну как, опять же, наша компания Frata System, то, что мы зарабатываем на консалтинговых услугах, часть из них, естественно, надо покушать, а часть из них мы вливаем во второй стартап. И строим там бизнес, и он начал приносить доходы и так далее. То есть я тоже, в принципе, в этом всем кручусь. И у нас неоднозначно все. Но у нас несколько по-другому. В вашей этой Кремниевой долине все несколько не так. А вы все-таки еще надеетесь, что вот вы перевернете мир. Дай вам Бог.
Ну да, но вот я к тому и вел, что я за все это время я видел столько много проваленных стартапов, которые получали эти инвестменты и профукивали все. И я понимаю, что, на мой взгляд, опять, я, конечно, мало чего знаю, наверное, что лучше какой-то, как вот у вас есть в компании, стабильный уже доход, от, например, консалтинга получить, то есть набрать здесь сильную команду людей и здесь базу сделать, финансовые ресурсы как минимум, ну и люди, соответственно, можно фильтровать и найти правильно. А потом уже двигаться, да, вот как у вас, на какой-то другой проект потенциально, который принесет.
Но многие не понимают, что это очень тяжелый бизнес. То есть недавно буквально в каком-то из недавних подкастов мне написали, вот, типа, чем вы там занимаетесь, вы перепродаете людей. Это совковый, абсолютно совковый подход. Вместо того, чтобы подумать, что я тебе дал рабочее место, если бы я тебе его не дал, то ты бы, я не знаю, чем бы ты занимался. Они говорят так, что ты меня перепродаешь, ты на мне наживаешься. Ну, я не буду на тебя наживаться, ну иди там, я не знаю, что, грузчиком иди. Куда бы делись 70% программистов из СНГ, если бы не было людей, которые хотели бы купить их skills? Куда бы они все делись? Они бы сразу резко опустились бы в своем социальном статусе, они были бы такими же, как все. А сейчас они там ходят с гордо поднятой головой. Почему? Потому что... Не все, конечно, не буду говорить. Есть там суперграмотные ребята, которые делают свои бизнесы, которые сами обслуживают какие-то контракты в России же. Но большая часть людей все-таки сидят и готовы. Перепродай меня, возьми меня, чтобы я мог жить лучше, чем мои соседи. А потом они вот ходят и пишут вот эти злобные комментарии. Жалкие, ничтожные личности, как говорил Паниковский. Ну да. Ладно. Бог им судья, пусть, может, подрастут когда-нибудь и поймут.
Ужасным, да.
Угу. Ну ладно, слушай, давай заканчивать уже свой наш подкаст. Скажи, последнее, что ты понял, почему ты поумнел за это время, что ты в Америке? Не разочаровался ли ты в Америке? И, может быть, какое напутственное слово, как типа «бывалый», знаешь, «бывалый» уже прошел через это все.
Ну да, я только, по-моему, начал. Но, в общем, наверное, за какой вывод или что я могу сказать за все это время? Я даже не знаю, как это сформулировать правильнее. Мне это помогает. Нужна железная уверенность в себе, в том, что ты делаешь правильно, и даже если тебе говорят, что нет, не пытайся, я, по-моему, тоже уже говорил это в прошлом подкасте. Но, ребята, будьте в себе уверены, не слушайте никого вокруг. Если чувствуешь, что надо вот двигаться в этом направлении, иди туда, by any means.
Иди и получи свой отказ, как я когда-то говорил. Попробуй, в глаз получишь, поднимешься.
Но главное, после получения отказа подумай, почему, проанализируй. Подумайте головой, ребят.
То есть ты пока не сожалеешь о своем необдуманном поступке в переезде в Америку?
Конечно, я понимаю, что это всегда трейд-офф. Есть плюсы и минусы. Я очень многим пожертвовал каким-то, более легкой жизнью вот в этот период моей жизни, да. если бы я остался в Рашке, мне бы было много проще. Но я столько opportunities вижу вокруг, что как-то нет. Все-таки нет. Лучше я продолжу идти вперед и дальше. Больше лучше.
Ну что, ребята, пожелаем Алексу успеха. Думаю, не пройдет и следующего года, как у тебя будут еще какие-то новости. Я желаю, чтобы у тебя эти новости не были связаны ни в коем случае ни с какими больницами и с медицинской помощью. Ты человек молодой. А может быть, наоборот, ты нам расскажешь о том, как ты намного усилился в плане маркетинга за этот год. То есть направь силы на это, на маркетологов. И, может быть, они тебе помогут узнать Америку совершенно с другой стороны. Ну и, как обычно, ребята, пишите комментарии. Если хотите написать злобные комментарии, пишите, пожалуйста, злобные комментарии. Мы понимаем, да, Алекс?
Да, без проблем. Главное...
Людям нужен выход, пара, правда?
Конечно.
Пишите, как можете, а мы ответим тоже, как можем, да?
Окей.
Все, Алекс, тебе удачи, искренне желаю. В следующем году, когда приеду, я наверняка приеду опять на Java One осенью в Сан-Франциско, опять с тобой встретимся. Ну, может быть, выпьем кофейку или чего-нибудь другого, если тебе будет можно.
Если время будет, без проблем.
Да, да. До свидания. Счастливо, ребята. Счастливо, Алекс.
Пока-пока.
И привет твоим родителям большой. Надеюсь, что они тебя не осуждают и понимают, что ты, в общем-то, ничего плохого не сделал. Ты строишь свою жизнь самостоятельно, своими руками, а это дорогого стоит.
Последние пару слов. Они безмерно рады, что я тут и хотят ко мне.
Ну вот, отлично. Отлично. Я желаю тебе, чтобы ты мог их достойно принять. Пока это не очень реально, но через пару лет наверняка.
Конечно.
Удачи. Пока.
Bye-bye.